17. Мортен Стенструп сидел в полицейском участке Кеге, заправляя за пояс форменную рубашку и поправляя ремень на талии. Ему было не так удобно, как обычно. Ремень как будто сидел косо и натирал. Он уже проверил, пистолет, карманный фонарик и радио находились на своих местах, так что дело не в них. И он это знал с самого начала. В самом деле, он хорошо знал, в чем дело. Ровно месяц назад от него ушла Эльза, и как бы он ни хотел, он не мог обмануть себя, что якобы уже лучше себя чувствует. Скорее наоборот, что-то по-прежнему давило в груди, и он почти привык к постоянному ощущению удушья. Врач посоветовал ему довериться какому-нибудь другу. Но у него нет такого близкого друга, который бы смог его понять. Он попытался поговорить с Нильсом, но тот только посоветовал сходить к проститутке. Нильс даже предложил оплатить этот поход, если ему разрешат участвовать. Он тешил себя мыслью попытаться вновь завоевать Эльзу, но понял, что это ему никогда не удастся. Он был ей не ровня. Они оба осознавали это все время. По молчаливому согласию они предпочли закрыть на это глаза и притвориться, что они на равных. Изредка им это удавалось, и тогда он чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Но только на короткий период. После каждого такого периода приходило отрезвление, которое сидело в подсознании как отдаленная, но постоянно присутствующая угроза. В конце концов он стал к этому привыкать и почти перестал об этом думать. Внушил себе, что никакой угрозы нет, что они на равных. Он так же хорош, как и она, а его недуги ничего не значат, ведь они любят друг друга. Его ничего не радовало. Ничего. Он все делал через силу. Словно поднимался в гору. Даже дышал усилием воли. Он никогда не сможет найти другую. Эльза — женщина его жизни. Она даже не обращала внимания на его заячью губу и кожу в оспинах. Она ласкала его потрескавшееся тело, словно у него была бархатная, как у младенца, кожа. Хотя он весь шелушился и трескался. И целовала его, словно хотела только его и никого другого. Он откинулся на стуле и задумался, что ему выпить, чай или кофе. Он выбрал последний, пошел на мини-кухню и налил кофе в свою немытую чашку. Нильс сидел за кухонным столиком и оплакивал проигрыш в чемпионате мира. Мортен знал, что с ним не стоит говорить, пока он это не переживет. Сам он никогда не интересовался футболом. Еще меньше датским футболом. Беспокоило его только то, что проигрыш может привести к дракам. По статистике возможны два сценария. А. Воцаряется полное спокойствие, или Б. Увеличивается потребление алкоголя, а вместе с ним вандализм и избиение жен. Хотя на первый взгляд это может показаться странным. В случае победы почти всегда действует второй вариант. С чашкой в руке он сел на свое место и не смог ничего с собой поделать. К нему стали опять подкрадываться мысли об Эльзе. По ее мнению, он слишком боялся конфликтов и был труслив. Она именно так и говорила. Мол, он трус. В этом была доля правды. Он старался не так сильно бояться конфликтов, но это противоречило его природе. Ему никогда не нравилось ссориться, а его собственное мнение не имело для него особого значения. Он расстегнул кобуру, вынул пистолет и взвесил его в руках. Что заставляет его каждое утро вставать, принимать душ, одеваться и идти на работу? Что он медлит? Это так просто. Немного надавить указательным пальцем, и конец страданиям. Никакой тоски и удушья, никакого одиночества. Но, как ни крути, ни верти, это было бы жалким концом жалкой жизни. И, узнав об этом, все разве что пожмут плечами. Зазвонил телефон. На дисплее высветился шведский номер, и когда он ответил, сразу же понял, что ждал именно этого. Через 7 минут Мортон Стенструп пристегнул ремень безопасности и повернул зажигание. Загудел мотор. Он собрался было включить сирену, но решил сделать это позже, на некотором расстоянии от участка. Он не хотел, чтобы выскочил Нильс и спросил, что происходит. Он просто сказал Нильсу, что отъедет на какое-то время. Изящно выражаясь, полиция должна показываться. Вместо сирен он включил свои любимые времена года Вивальди и прибавил громкость. «Скарлу Кьяраппа никто не сравнится». Особенно Мортону нравилась первая часть «Аллегро» концерта «Весна», которая почему-то всегда заряжала его позитивной энергией. Звонили из Швеции, если быть точным, из Хельсингборга. Он никогда не отличался хорошим пониманием шведского и почему-то считал, что сконский диалект понять еще труднее. Женщина, представившаяся как Астрид Тувессон, начальник криминального отдела полиции Хельсингборга, сказала, что ей не удалось связаться с Кимом Слейзнером, ее коллегой в Копенгагене, поэтому она позвонила непосредственно в участок в Кеге. Это он понял. Потом стало труднее. Что-то о машине, припаркованной на заправке в Лелинге, и, возможно, принадлежащей преступнику, которого разыскивает шведская полиция. Им позвонила некая Мэтта Луиза Рискор, утверждавшая, что преступник только что был на заправке, чтобы забрать машину. Остальную часть разговора Мортон вообще не помнил. Но ничего страшного. Ему все равно незачем было слушать дальше, чтобы понять, это его шанс. Он прекрасно знал, кто такая Мэтта Луиза. Он часто заправлялся в Лелинге во время ночных дежурств, и она обычно в это время была на работе. Год назад она сделала пирсинг на нижней губе, и он набрался смелости и спросил, зачем. Какой смысл портить такие красивые губы? Он до сих пор помнит, с каким отвращением она взглянула на него в ответ, и с тех пор вообще не смотрела в его сторону, даже когда он похвалил ее новый цвет волос. И вот сейчас она, возможно, в опасности. Он не мог понять, почему она позвонила в шведскую полицию, а не ему. Он даже оставлял ей свою визитку, чтобы у нее наверняка был номер их полицейского участка. Откуда она могла знать, что человек разыскивают в Швеции? Теперь он отъехал достаточно далеко от участка, и можно было включить сирену и прибавить скорость. Он почувствовал прилив адреналина. Наконец-то что-то происходит. Наконец-то у него есть шанс показать Эльзе. Показать, что он вовсе не трус. Он приглушил музыку, как раз зазвучала часть «Ларго» весеннего концерта, и свернул на заправку в Лелинге, где, казалось, было так же спокойно, как и обычно. Некоторые сказали бы, как в гробу. Сам бы он сказал, что все было благостно, хотя именно сейчас он почувствовал некоторое разочарование. Он медленно объехал здание магазинчика и удостоверился, что обстановка даже еще спокойнее, чем обычно. Он увидел только мужчину в шортах песочного цвета, голубой тенниске и желтой кепке. Тот стоял на коленях перед «Пежо» и поднимал его домкратом. Рядом на асфальте лежало колесо от машины, а в руках мужчина держал гаечный ключ. «Это тот мужчина, который пришел сюда за своей машиной, и из-за которого Мэтта Луиза в опасности?» Во всяком случае, никакой Мэтта Луизы не наблюдалось, а в мужчине с виду не было ничего опасного. Он скорее выглядел как ворчливый турист. Но за годы работы в полиции Мортон научился одному — всегда сомневаться в очевидном. Мужчине понадобится минимум 5 минут, чтобы уехать отсюда, и Мортон решил сначала убедиться в том, что с Мэтта Луизы все в порядке. Он объехал здание и припарковался с другой стороны, чтобы тихо выйти из машины, не попадаясь мужчине на глаза. Поправил ремень, удостоверился, что пистолет и дубинка висят на своих местах, и направился к магазину. Едва он вошел, как сразу же понял, что-то не так. В магазине никого не было, даже за прилавком было пусто. Он позвал Мэтта Луиза, но ему никто не ответил, и он поспешил зайти за прилавок. Впервые он попал в служебное помещение, которое оказалось гораздо меньше, чем он думал. Кухонька, стол с кипой потрёпанных газет и несколько стульев. На стене календарь от фирмы «Мишлен», рядом туалет с запертой дверью. Он постучал в дверь и спросил, есть ли там кто-нибудь. Тишина насторожила его. «Где девушка?» Он быстро вышел из-за прилавка и стал искать подходящий инструмент. Нашел отвертку и открыл дверь туалета. Распахнув дверь, убедился, что туалет пуст. Попытавшись собраться с мыслями, он внезапно захотел пить, словно ему в рот положили наждачную бумагу. Он взял колу с охлаждаемого прилавка и, набрав полный рот сладкого газированного напитка, проглотил и почувствовал прилив энергии. Мэтт и Луиза никогда бы не оставила заправку без присмотра, а значит, она с мужчиной рядом с Пежо. Он ее там не видел, но, с другой стороны, он просто проехал мимо, взглянув лишь мельком. Мортен Стенструп вышел из магазина и направился к мужчине, который по-прежнему сидел на корточках возле Пежо, повернувшись к нему спиной. Подойдя ближе, он увидел, как мужчина закручивает колесные гайки гаечным ключом. При этом, казалось, он не обращал на присутствие Мортена никакого внимания.
«Извините, могу я попросить вас встать? Расставьте ноги и поднимите руки над головой».
От мужчины по-прежнему не последовало никакой реакции. Он беззаботно закручивал следующую гайку.
«Он что, глухой? Или не понимает, что говорят?»
«Эй, это полиция! Я хочу, чтобы вы немедленно встали!»
— сказал Мортен, попытавшись воспроизвести шведское произношение, которое слышал по телевизору. Он подошел к мужчине почти вплотную и смог заглянуть в салон. Там было пусто, Мэтта Луизы не было. Три раза за свою почти 20-летнюю службу Мортен Стенструп унимал пистолет, снимал его с предохранителя и целился в другого человека. Один раз он произвел выстрел. Человек находился под воздействием наркотиков и угрожал ножом, и Мортен выстрелил ему в ногу и связал руки за спиной. Полностью согласно правилам. Этот раз будет четвертым. Само движение въелось ему в спинной мозг. Он бесчисленное количество раз отрабатывал его дома перед зеркалом. Отвести правую руку назад вдоль бедра и открыть кобуру, не теряя из виду человека перед собой. Пистолет беспрепятственно скользнул вверх, и он смог левой рукой снять его с предохранителя.
«Это полиция! Приказываю тебе встать! Прямо сейчас!» — закричал он по-английски.
Дальше все произошло так быстро, что он потом с трудом мог вспомнить точный ход событий. Мужчина быстро встал, одновременно обернувшись в полоборота и вытянув правую руку вперед. Мортен Стенструп понял, что произошло, только услышав треск в правом ухе. Его со всего размаха ударили гаечным ключом. В глазах потемнело, и его пронзила пульсирующая боль, сопровождающаяся высоким резким звуком. За мгновение до того, как его голова коснулась асфальта, его потрясла мысль о том, что он больше никогда не сможет насладиться временами года в стерео. Сильный шум в ухе не стихал, и он слышал собственный пульс. Значит, он все еще жив. Он дотронулся до уха рукой. Оно было мокрым и липким. Зрение медленно возвращалось, но только через несколько секунд он убедился, что видит на самом деле. Все было повернуто под углом в 90 градусов. На расстоянии в несколько десятков сантиметров перед собой он увидел нечто похожее на внутреннюю сторону колеса и рядом тапочки Крокс. Краешком глаза он с трудом различил, что мужчина все время крутит одной рукой, и только сейчас до него дошло, что тот домкратом опускает машину вниз. Он разглядел, как гаечный ключ коснулся асфальта и как кроссовки исчезли из поля зрения. Сразу же после этого затряслась и начала вибрировать выхлопная система машины, и он ощутил глухой грохот. «Защитить голову! Защитить голову!» — беспрерывно думал он, когда машина начала давать задний ход. Сначала заднее колесо. Он изо всех сил напряг мускулы спины и грудной клетки, но все равно почувствовал, как одно за другим ломаются ребра и как боль раскаленной лавой растекается от груди по всему телу. Затем переднее колесо. Он увидел, как от него отъехала задняя часть «Пежо» и свернула налево на шоссе Рингстедвей. Значит, голова выдержала. Понимание того, что он все еще не умер, что он в состоянии видеть, думать, фиксировать и принимать решения, дало ему силы и заставило, несмотря на боль в груди, встать на колени так, что он смог потянуться за пистолетом, который по-прежнему лежал на асфальте рядом с гаечным ключом. После этого он поднялся и попытался добраться до своей машины. Левая нога отказывалась его слушаться, так что ему пришлось помогать ей обеими руками. Острая резь в груди постепенно перешла в более глухую, пульсирующую боль, и он заметил, как на полицейской рубашке проступают пятна крови. По-хорошему, ему надо бы связаться с Нильсом, перепоручить ему дело и попросить вызвать скорую. Но помимо того, что швед наверняка ускользнет, это будет также означать, что Эльза права. Из последних сил Мортен Стенструп повернул зажигание, задним ходом тронулся с места и вскоре уже ехал на восток по шоссе Рингстедвей. Он прибавил газу и поблагодарил Бога за автоматическую коробку передач. Если бы не это, он бы не смог вести машину левой ногой. Теперь боль в груди почти прошла, он ощущал только глухие удары. Рубашка стала красной, липкой от крови, и он решил больше не опускать глаза. Лучше смотреть вперед и думать о том, по какой дороге поехал швед. Тот опережал его меньше, чем на 2 минуты, но уже успел скрыться из виду. Поскольку не было никаких оснований двигаться дальше в сторону Кеге, он решил сделать ставку на трассу Е-55 и следовать на север в сторону Копенгагена и моста к Швеции. Он чувствовал, что скоро весь онемеет, и включил сирену и мигалку, чтобы не заснуть. Машины перед ним сразу же снижали скорость и переходили во внутренний ряд, а он как мог сжал на газ. Видя, как спидометр заходит за отметку 200, стал давить дальше, до 220. Теперь ему совсем не было страшно. Он словно оставил страх в Леллинге. Будь что будет, больше ничего не имело значения. Он справится, покажет всем, что смелости ему не занимать, только бы не потерять сознание. Красная стрелка указывала на 230, но машину трясло не больше, чем его первый автомобиль, Симка-1000, когда он дожимал до 85. Если он сможет удержать эту скорость, он нагонит шведа через несколько минут при условии, что тот едет без превышения. Еще через 10 километров он увидел «Пежо» и выключил мигалку. Но было поздно. Швед заметил его и прибавил скорость, одновременно свернув на другой съезд. Мортен последовал за ним и почувствовал, как его окатило волной холодного пота, реакция тела на осознание. Осознание скорого конца. Машину перед ним так резко вынесло вправо на шоссе Сементвей, что взвизгнули шины, сам он отнесся к этому немного спокойнее. Не хотел рисковать, чтобы не попасть в кювет теперь, когда зашел так далеко. Без предупреждения «Пежо» резко свернул налево на грунтовую дорогу. Навигатор показывал, что дорога ведет по полю к рощице, огибает ее, а потом идет назад. Или швед загнал себя в угол, или увидел то же самое на своем навигаторе и решил устроить засаду. Мортен приглушил мотор и опустил стекло. С другой стороны рощицы отчетливо слышался шум двигателя «Пежо». Подавив в себе желание закрыть глаза и просто отключиться, он вышел из машины и пошел по грунтовой дороге, волоча левую ногу и опираясь на сук, как на палку. Рубашка липла к животу и груди, но он боролся с инстинктом и не опускал глаза. Пройдя 50 метров, он увидел «Пежо», который, похоже, стоял брошенный в кустах с двигателем на холостом ходу. Держа пистолет в одной руке, он поковылял к машине. Повернувшись кругом, увидел только деревья и открытое поле и сделал последние несколько шагов к машине. Подойдя к «Пежо», наклонился и сложил руки козырьком, чтобы заглянуть внутрь. Последнее, что он понял, в машине никого не было. После этого все почернело.